Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Ну давай, Дим, поздороваемся с нашими сегодняшними гостями. Антон, привет.
Салют.
Ты как хозяин этого часа в любом случае. Я хранительница очага, Амельманов в очках. Мы приветствуем все вместе Кирилла Емельевича Разлогова. Здравствуйте, Кирилл Емельевич. Я перед тем, как начать вообще это обсуждение, вспомнила, что зимой не показывают лето по телевизору. А летом чаще всего не показывают зиму.
Не расстраивает.
А мне кажется, в жару очень правильно смотреть про дождь фильмы или в дождь про тепло и сухость.
То есть предлагаешь выключить из эфира вообще все новости, программы, фильмы и показывать дождь один?
А это, мне, кстати, полегче будет, бы, поверьте, да. Будет легче людям хотя бы на время окунуться,
ну,
вот в атмосферу.
Такой, да.
Вот у кого были бы рейтинги сейчас, да, вот у канала взяли, выключили все, включили там.
Канал «Дождь».
Рейтинги канал были дождь. Бы у Акиры канал Куросавы «Снег». С тем фильмом, о котором мы сегодня будем говорить.
Сегодня наш герой Акира Куросава, фильм «Расемон», поставленный по прозе Кутагавы Рюноски, и мы подробно расскажем про
всю. Дим, эту... ты записывай, записывай.
Я записываю.
Про всю эту историю обязательно. Кирилл Емельевич, как большой знаток классического кино, и в частности Куросава, к нам пришел, но я думаю, что дело не только в его классичности, но и в том, что Куросава, как, в принципе, все по-настоящему великие режиссеры, есть еще много хороших режиссеров, есть даже гениальные, но вот величие — это такая очень странная такая категория, в которой, на мой взгляд, с которой всегда сосуществует необъяснимость. То есть проходят годы, десятилетия, очень много разных трактовок, книг исписано, документальных фильмов сделано, но вот я опять пересматривал «Расемон». На самом деле понять, как это сделано и в чем там как бы фишка, ну, можно попытаться, но окончательного ответа, наверное, не будет. Это один из самых, по-моему, необъяснимых, соответственно, самых гениальных фильмов Куросавы, и это один из самых важных его фильмов просто по объективным причинам, потому что после того, как он получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале в 50-м году, собственно говоря, мир, ну так, не только киновед, а действительно мир узнал о существовании не только Куросавы, но вообще японского кино, которое оставалось в большой степени за семью печатями.
Говорят, для... даже не только японского кино, а вообще Япония открылась миру.
Ну, это может быть преувеличение,
но... Не совсем так, потому что японское кино, да, японское кино впервые прорвалось. Вообще, Венецианский фестиваль играл роль вот этого самого окна в мир.
И открывал для азиатского кино очень сильно, да.
И для азиатского, и для японского, и для индийского, и для Бергмана, между прочим, Бергман, который сидел в своей Скандинавии, и в остальную Европу попал тоже через Венецию. Много чего там было, и для некоторых наших режиссеров.
В принципе, да, для Тарковского того же самого, например.
Вот, и для Звягинцева, опять же. Вот, а эта картина, конечно, интересна тем, что она находится, вся находится на перекрестке культур. То есть все, что там есть, это и четыре персонажа, судьба которых перекрещивается самым своеобразным образом, и литература у Кутагавы, которая перекрещивается тоже очень своеобразно с экзистенциализмом с одной стороны, с Куросавой с другой, и Тосиро Мифуне, который там опять-таки доказал, что он чуть ли не альтер-эго режиссера в какой-то степени, потому что его любимый актер точно. Одним словом, здесь вот такое пересечение, которое в конечном итоге стало роковым для Куросавы, потому что его со временем обвинили в том, что он недостаточно японский.
Вообще не японец.
Антон, а скажи, пожалуйста, для тех, кто Куросаву знает только по «Семи самураям», ну, вот опять же, знают, мы-то, конечно,
мы-то
с Мириманом Вава совсем не знаем, но попало вот «Семь самураев» в твою сотню фильмов, которые необходимо посмотреть. Почему попал именно «Расемон»?
Я попытаюсь объяснить. Куросава — это очень большой художник, и как у любого очень большого художника, у него очень много значительных картин. Наверное, можно так, не думая, там, ну, 5-6 фильмов назвать, без которых, как бы, кино было бы другим. Таких совсем важных не только для него, не только для Японии, не только для Азии, вообще для всего мира. Но мне кажется, что Кирилл Емельевич сказал ключевое слово, слово «перекресток». Мне кажется, что одно из объяснений вот этой необъяснимости Куросавы, его странного, ну не скажу шарма, а скорее вот такой энергетики бешеной, дикой, одно из объяснений то, что он... Почему он сделал прорыв этот для Японии, для японского кино? Потому что он немножко вне Японии. Потому что он мыслил, а главное чувствовал своими фильмами и киноязыком гораздо шире, чем не то, что то, что было в японском кино, там было много замечательных в том времени, тот же самый Судзиро Одзо, Кендзи Мидзагути, прекрасные режиссеры, которых гораздо-гораздо позже открыли для себя западные зрители. Тогда, в 50-м году, вообще не знали, что такие бывают. Вот, да и гораздо позже не знали. Просто он заговорил вдруг на таком языке, который стал понятен абсолютно всем. И очень интересно, что впервые он на нем заговорил именно в фильме «Расемон». И картины «Семь самураев. Телохранитель», из которых на самом деле произошли целые поколения нео-вестернов, американских и даже европейских. То есть, таким образом, они тоже были, подготовили почву для слияния вот этого Запада с Востоком. Казалось бы, да, но, с другой стороны, именно их экзотизм японский позволил уже знавшим Куросаву западным синефилам им заинтересоваться, попытаться его перевести на свой язык. А «Расемон» не надо переводить, он абсолютно прозрачен, тотально прозрачный, абсолютно понятное кино. Минималистское, про человеческие чувства, про любовь, про ревность, про эгоизм, про зависть, про абсолютно всем понятные вещи. И вот что интересно, то, что это экранизация Акутагавы, писателя, который, ну, Кирилл Ильич может поправить, может, я не прав. Мне кажется, это был первый японский писатель, который сделал то же самое для японской литературы на 30 лет, 40 лет раньше, чем Куросава это сделал для кино. То есть стал писать ту прозу, которой любой человек, любой культуры сможет прочитать, понять, над ней рассмеяться или расплакаться. До этого японская литература подобных прорывов не делала, а после делала и многократно.
Ну, может быть, Акутагава был менее самостоятельным, чем Куросава в этом плане, потому что все-таки в нем влияние экзистенциализма как главного философского и художественного чтения на Западе, вообще в довоенный период, просматривается достаточно четко. А вот я не берусь просмотреть европейское влияние в фильме «Расемон». А в текстах Акутагавы я берусь посмотреть, каким именно образом он выворачивает наизнанку то, что делал там Жан-Поль Сартр, то, что делал...
А мне кажется, вот что мне кажется интересно. Мне кажется, то, что фильм «Расемон» весь он про, ну, как сказал, опять же, верно, Кирилл Емельевич, это некий перекресток разных историй, разных версий, разных мнений, и единой истины там как бы и нету.
А давай, может быть, ты сейчас в двух словах, как это обычно мы делаем, расскажешь про сюжет, да, с чего началось?
Это тот случай, когда...
Можно рассказать четыре сюжета.
Можно рассказать, да, можно рассказать либо полностью фильм, либо бессмысленно рассказывать, но я, конечно, попытаюсь немножко резюмировать.
Сюжет на чем строится?
Сейчас расскажу. Но сначала просто закончу свою мысль, очень несложную. Она в том, что некая, как бы сказать, стереоскопичность Акутагавы и Куросавы, то есть то, что японцы и вообще азиаты видят их одним образом, для них это предатели-западники, которые делают не японское искусство. А для европейского или американского читателя просвещенного это сама Япония, это настоящая Азия. И вот их эта перекрестность, она очень важна и в этом фильме очень ощущается. Так вот, фильм, он об этой стереоскопичности. Вернее, о том, что не бывает событий, которые объективно, что субъективно, все и всегда. Потому что каждый участник имеет свое представление об истине и всегда пересказывая, он всегда врет. Не может не врать. Он не может рассказывать правду.
Да, в свою пользу, так скажем.
Правда так и не представлена. Значит, начать с того, что рамка для истории, которая есть внутри этого фильма, это... Почему называется «Расемон»? На самом деле у Акутагавы есть новелла «Расемон». Так вот, фильм «Расемон» поставлен не по этой новелле. По новелле «В чаще» или же «В бамбуковой чаще» по другой версии. А ворота «Расемон» — это конкретное место в Киото, в старой столице Японии, где просто происходит действие, поэтому так это называется. Ворота «Расемон», и эти ворота, такой типа павильон, где укрылись трое путников.
Покровские ворота по-японски.
Ну, там-то ворот не было никаких особенно. Вот, значит, они укрылись от дождя, там жуткий ливень, им надо о чем-то поговорить, и они начинают обсуждать как бы актуальные новости. Актуальные новости — то, что 3 дня назад случилось преступление страшное. Убили самурая, довольно высокопоставленного, видимо, изнасиловали его жену, сделал это знаменитый разбойник. Разбойника поймали, привели на суд и стали выяснять, что случилось. Но когда разбойник рассказал, что случилось, как он хотел изнасиловать женщину, изнасиловал, а потом он сразился с самураем, его убил, женщина убежала, понятно, что разбойник виноват, казалось бы, дело закрыто. Но суд японский, он серьезно ко всему относился, они решили допросить женщину. Женщина рассказала совершенно другую историю, где те же самые компоненты. Смерть ее мужа, ее обесчестили, разбойник на них напал, но совершенно по-другому все это представлено.
Последовательность другая?
Не то, что последовательность другая, суть совершенно
смысл
другая.
Смысл другой.
Смысл совершенно другой. Оказалось, что главным участником этой истории, хотя и жертвой, была она. И то, что на самом деле там разбойник бежал, а она просила, чтобы муж ее убил, потом она потеряла сознание. Кто убил мужа, она толком не знает, она очнулась, а он убит. И еще пропало, собственно говоря, оружие преступления, кинжал, который инкрустировал жемчугом и драгоценными камнями. Он исчез. Потом допрашивают, ну это же средние века, Япония, допрашивают дух самурая. Появляется медиум. Медиум выглядит точно так же, как, собственно говоря, эта самая женщина обесчещена, но говорит другим голосом. И самурай из гроба вещает, что все было не так, все было иначе. Жена
у него своя версия.
Да, у него своя версия, что жена была...
даже из гроба врет, ты
что жена была плохая, что жена их стравила на самом деле, а разбойник был вполне себе благородный человек.
Она такая стерва и виновата.
Да. Но после этого выясняется, что человек, который присутствует при всех этих рассказах о суде, он дровосек. Он на самом деле был... Он не просто нашел тело, что мы знаем вначале. Он все это видел и слышал. И все было не так.
А, у него есть вообще
у него есть своя четвертая версия, которая, очевидно, ближе всего к истине. И из этой версии выясняется, что каждый из трех участников этого драматического треугольника пытался, не отрицая своей преступности, для женщины преступность, то, что она поддалась разбойнику и не покончила с собой, для самурая то, что он позволил такое сделать своей женщине, и в версии самурая он совершил самоубийство, а в Японии это не позорно, а наоборот очень почетно. В версии разбойника он, конечно, владел женщиной и убил самурая, но сделал это в честном бою и на самом деле...
Так был... получилось.
Нет, он был сильным мужчиной, он сделал, как сильный мужчина должен поступать.
Он победил.
То есть он не стыдится тоже. На самом деле всем троим было стыдно чего-то.
А дровосеку?
А дровосеку стыдно, казалось бы, не было, но в конечном счете выясняется, что самый случайный участник всей этой истории, просто слушающий это путник, укрывшийся от дождя, он открывает, что дровосеку тоже должно быть стыдно, потому что он не пришел в суд свидетельствовать, потому что он упер этот самый кинжал, который пропал с места событий.
Инкрустированный камнями.
Выясняется, что наврал и дровосек. Вот о чем эта история.
Сумасшедший дом.
Сумасшедший дом. Надо сказать, что из этого всей истории родилось даже родился термин «Расемон», который применяет к фильмам, рассказывающим несколько историй с разных точек зрения.
Подожди, а еще есть психологический эффект «Расемон».
Это по самости, есть, видимо.
Да, видимо, и есть. Каждый рассказ свою версию. Никогда не правда.
Ну, правда, как естественно, нету, поэтому здесь картина была принята на ура, именно потому что она показала воочию то о том, о чем каждый из нас думал про себя и знал про себя, если он достаточно откровенно сам с собой разговаривал. Вот. Другое дело, что это еще и показано ярко и впечатляюще, и разыграно хорошими актерами.
Да.
Вот. И каким-то образом, когда ты следишь за этим, ты ведь следишь не только за разными версиями сюжета вообще, но за разными версиями разных деталей. Каким образом?
А давайте вспомним про дождь. Ведь дождь не просто так в этом фильме. Или...
Все в этом фильме не просто так. Это шедевр, а в шедевре не бывает случайностей, не бывает никаких деталей.
На ваш
деталей.
Взгляд, Антон.
Но, например,
что есть дождь
в этом фильме?
Нет, Куросава очень интересно, как бы, играл с погодой в этом фильме вообще. Сделал несколько новаторских вещей. Дождь, конечно, не был новаторским. Это, во-первых, взято из Акутагавы. Во-вторых, это нормальный способ свести путников вместе, чтобы...
Под этими воротами, где укрыться.
Зачем им вообще говорить? Кстати говоря, там великолепное начало беседы, к разговору об истине. Ведь трое путников, которые там встречаются... Это не просто трое случайных людей, их не просто так трое, там, повторяю, все не просто так. Один из них, он священник, и он верит в то, что человеческая натура добра и хороша по своей основе. Он верит в то, что можно найти истину. Он сочувствует тем, кто погиб, он хочет найти виноватых. Другой, пришедший, спрашивающий от дождя человека, все время неприлично хохочет и не верит вовсе в то, что у людей могут быть какие-то хорошие побуждения. Он-то и вскрывает, просто догадавшись, что дровосек на самом деле упер этот самый кинжал. И дровосек не отпирается, а тут же краснеет, насколько это черно-белое изображение позволяет это увидеть, и, значит, отступает в сторону. А, значит, третий человек – это самый дровосек. Получается, что у нас есть тот, кто верит в добро, тот, кто верит в зло, и человек, который между добром и злом, между правдой, которую он пытается вскрыть и все равно утаивает, и ложью, существует. И Куросава дает великолепный финал, абсолютно гуманистический, который позволяет все-таки немножко надеяться на какое-то просветление. Поэтому в конце дождь кончается.
И появляется ребенок.
Появляется ребенок, кем-то брошенный, оставленный. И, собственно, дровосек его усыновляет. Хотя он уже многодетный отец, у него 6 детей, он явно бедняк, он забирает ребенка. Но интересно и другое. То, что все события в чаще, они происходят в лесу,
Ты расскажи, какие точки съемок были, да, вот эти ворота, мы поняли.
Да, были ворота, было чаще.
Где произошло преступление, да, соответственно.
И место, суд, там, место, да, суда, которое выглядит просто как некая открытая площадка, то есть там никаких декораций не строили, а были реальные ворота эти киотские.
Да, кстати, сейчас их там нет.
Чаще. Да, реальная чаща. Так вот, а в чаще светит солнце. И, собственно, Куросаве удалось самую светлую часть истории с хэппи-эндом разместить во время дождя, когда солнца нету, а самую зловещую показать при свете солнца. И солнце освещает лица героев. Это было довольно смелое решение по тем временам, как я понимаю. И он первый, как принято считать, не знаю, правда это или нет, может, это легенда, показал то, что потом в диком количестве фильмов было, показал солнце сквозь ветви деревьев.
То есть, снимая вот прямо на солнце.
Да, да, да. Прямо на солнце.
Ну, это было, конечно, и до него, но в таком, как центральный эффект, изобразительный век фильма, действительно, этого не было.
А действительно, после этого фильма новая категория на фестивале открылась — лучший фильм на иностранном языке. То есть до этого вообще такой категории не было.
Ты имеешь в виду на «Оскаре»? Я, кстати говоря, точно не знаю.
Я думаю, что нет.
Мне кажется, это было и раньше, да.
Я думаю, что нет, но надо проверить просто, когда это было. Но это никогда не было на фестивалях, это было на премиях.
Фестивали, они всегда международные. В этом, собственно, их идея.
Вот. Всегда стабильно есть,
да,
такое.
Да, вот премии, в частности, премия «Оскар», премия «Бафта», ну и сейчас уже премии такие, как «Сезар», там, в других странах.
Да, да,
они,
да, там
они
есть
ввели номинации. Вот эту категорию, чтобы каким-то, или там, «Золотой Лео Ника», по-моему.
Но, да, но в каком-то вот глобальном смысле все-таки фильм эту международность вел, потому что Азия появилась вот на этой карте, как бы, кинематографа, которой не было. Кирилл Ильич, как вам кажется, вот... Почему этот фильм стал прорывом для японского и для азиатского кино? Что в нем такое было, чего до тех пор рассмотреть не могли? Японцы вряд ли так стеснительны были, что до сих пор своих фильмов не пытались показывать отборщикам.
Я думаю, что, в принципе, они действительно были стеснительны. Не забывайте о том, что Япония была частью оси Германии, Японии, Италии, что Япония потерпела поражение в войне, причем поражение жестокое и такое сегодня архетипическое, да, там, и бомбы, и все, что с этим связано. Япония пережила насильственную американизацию под воздействием, как бы, вот, плана по превращению ее в что-то похожее, если не на европейскую, то на какую-то вот такую западного типа страну. И, естественно, все то, что касалось исконной японской культуры, в этот момент было не актуально ни для американцев, которые там были в основном, ни для европейцев, ни для самих японцев, которые думали, а как бы нам приспособиться. Вот. И поэтому здесь то, что вот вы называли и Кензи Мидзагути, и Судзиро Одзу, еще был Митио Нарусе, были режиссеры, которые работали и в немом кино, и в 30-е годы делали великие фильмы, которые показывались только в Японии.
И в Японии были достаточно популярны.
Вот, в Японии они свою аудиторию они охватывали, своей аудитории они говорили. Вот, Венецианский фестиваль до военного периода к этой кинематографии особого интереса не проявлял, хотя Япония и Италия были союзниками. Им, собственно говоря, некуда было податься. В Германии царили совершенно другие вещи. Вот, а после войны был вот такой вот комплекс страны, потерпевшей поражение. И поэтому такие Куросава и считается предателем японской культуры, потому что он сделал картины, не только делал картины, которые были понятны западным зрителям, но он ведь делал картины на основе литературных произведений европейских. Он ведь экранизировал...
Ну, после Росимона.
Вот. Не только после Росимона, он даже до Росимона, у него был «Трон в крови».
Нет, «Трон в крови» был позже.
48-й год.
Да? Разве? Да, ну, он, я проверю. Мне почему-то кажется, что «Трон в крови» — это чуть более поздняя картина.
Вот, вот,
ну, но да, после Росимона сразу был «Идиот», это правда, по Достоевскому, вот, потом вот, был «На дне».
Вот, была картина «Жить» по смерти Ивана Ильича Толстого, были шекспировские экранизации. То есть он, собственно говоря, работал в двух направлениях. Вот, с одной стороны, европейскую, американскую культуру. Да, «Семь самураев» — это импорт американской культуры, культуры американского вестерна в японскую.
Да, это вообще
поэтому подлость. Вот Куросава сыграл эту роль посла, эту роль, как говорят на нашем научном валяпюте культурологическом, транскультурного общения, то есть общения между культурами, при том, что человек, который несет в себе это общение, он считает себя равной степени представителем и той, и другой.
Сразу же после новостей мы вернемся и будем продолжать обсуждать этот фильм.
Великая сотня 20 века.
Ну и продолжаем. Продолжаем вместе с Антоном Долиным и Кириллом Ильичем Разлоговым. Обсуждаем Расимона Киры Куросавы.
Очень хочется привлечь наших слушателей. Мы в прошлые полчаса совершенно забыли о том, что мы здесь не вчетвером.
Пишут.
Да, давай еще раз. Не просто так Антон Долин в сотню фильмов, которые необходимо посмотреть, внес эту картину. Так что для тех, кто смотрел, можете высказать свои впечатления от этого фильма. Может быть, тех, кто кто-то пересматривал, может быть, этот фильм составляет и их коллекцию в том числе. www.radiomayak.ru, форум Веры Кузьминой и Дмитрия Мириманова. 5533 со словом «Маяк» начинайте ваше сообщение. И... 225-3377, код столицы 495, телефон прямого эфира.
Да. Вот что я хотел спросить. Чем эта история зацепила Куросаву? Вот именно своим ходом? Потому что, по большому счету, кроме вот этого вот хода, да, вот что у каждого героя своя версия, да, ну, происшествия, истории, ничего другого нет. То есть никакого там сюжетной линии особо нет.
Я думаю, понимаю, что
и картинка довольно-таки примитивная, там, если три локации, да, три места съемок.
Картинка там очень непримитивная, наоборот, Куросава, мне кажется, тут достиг полной виртуозности в том, чтобы из минимального числа компонентов, он сам их свел к абсолютному минимуму, сделать максимум выразительности, что было связано и с актерами, и с погодой, которая там у него так играла. И вот это вот лес против открытого пространства. Суд – это открытое пространство. Причем оно кажется безгранично открытым, это вовсе не какое-то там помещение. А лес – это такой некий лабиринт, где все время игры света и тьмы какие-то присутствуют. И вот это вот неявное, неровное освещение позволяет все время персонажам как бы менять маски, все время по-другому как-то показывать себя. Я думаю, что, конечно, его заинтересовала эта форма прежде всего, но тут форма неразрывно слита с содержанием. Тут эта банальная история Адюльтера, то ли измены женщины, то ли просто изнасилование женщины, после чего мужчины в любом случае за нее сражаются, один из них погибает. Эта банальная история нарочно показана и рассказана четырьмя разными способами для того, чтобы было понятно, что ничего банального вообще не бывает, просто по той причине, что не бывает никакой однозначной истины, и такая вещь, как факт, во всяком случае, тут ее нету. Я думаю, что Куросава, как любой большой художник, говорил не только о природе человека, но и о природе кино, о природе искусства вообще, потому что он рассказывал еще и о сложности репрезентации, потому что мы все истории это слышим в пересказе. Тут нету прямого высказывания, тут нет того, что зритель прошел в чащу и увидел, что там было. Это про чащу рассказал дровосек, потом про чащу, что там было, рассказал, значит, разбойник суду, а дровосек пересказал. Потом об этом рассказала женщина, потом рассказал дух самурая через медиум, еще мы не знаем, медиум может быть мошенник, и может быть вовсе это не дух никакой, или какой-нибудь дьявол. Потом рассказал дровосек, и он тоже наврал, все наврали, каждая репрезентация не была правдой. И именно слушатель, в конце концов, тот, кто не присутствовал при этих событиях и не был даже на суде, а просто слушал пересказ, догадался об украденном кинжале, то есть в результате дедукция привела к верной догадке, к некой, хотя бы в маленькой детали, в общем-то, финальной истине того человека, который при этом не был.
Мне кажется, вообще в жизни сторонний наблюдатель чаще всего прав в большей степени, чем все, если он к каждому из них не относится никак, да, не заинтересованное лицо.
Но, во всяком случае, мне кажется...
Тогда камера всегда права.
Но тут камера по-разному себя ведет тоже в разных ситуациях. Мне просто кажется, что здесь, Кирилл Ильич, как вам кажется, вот этот принцип, который так моден в последние 20 лет, как бы интерактивного кино, куда зритель включается более активно, чем там в развлекательных фильмах, там он просто сидит, жует попкорн, и что им показывают, то он и смотрит. Вот этот классический интерактивный фильм, где на плечи зрителя взваливается гораздо больший груз, потому что он должен, обязан трактовать, иметь свою точку зрения и догадываться, правильно?
Ну, это правильно, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что интерес Куросавы к этому сюжету еще был интересом к актерам, которых он пригласил. Матику Кё, которая играет женщину, и тем более Тосиру Мифуну, которая играет бандита. Кроме того, это классическая расстановка персонажей почти по законам старого японского театра. Есть самурай, есть бандит, есть женщина, которая, правда, должен был бы играть мужчина. Вот.
И тут это отчасти есть, когда он превращается в медиум, да, тогда сразу как бы пол меняется.
Вот, поэтому здесь есть еще за этим довольно солидная такая традиция театральная, которой Куросава тоже не чужд, хотя, в принципе, он чисто кинематографический человек. Поэтому, как мне кажется, он, и мне бы хотел сказать отдельно, потому что об этом как-то не сказали, вот, он, конечно, виртуоз при работе с актерами. Он, конечно, вытягивает из них все, дает им очень интересные роли, потому что одна роль женская чего стоит. какие разные образы ей приходится играть в разных версиях, как самой как бы представлять эти события.
Ну, мужчинам тоже.
Вот, да, вот, но я думаю, что все-таки ей интереснее вот во всех этих раскладах. Вот, и поэтому, и, конечно, Тосиро Мифуне, любимый актер Куросавы, как раз вот в этом году мы празднуем столетие Куросавы, была небольшая, правда, программа на Московском фестивале, конференция с этим связанная, и мы хотели одновременно отпраздновать 90-летие Тосиро Мифуне, но у нас не получилась выставка самурайских костюмов, которые мы планировали, потому что там есть
мало
свои...
самураев на нашей земле.
Вот, самураев не хватает.
Поэтому Мифуне и классический бандит, и мог бы быть классическим самураем, но здесь он классический бандит. И самурай абсолютно точно соответствует всем вот тем картинам, которые по этому поводу существуют. Вообще в этом я немного, ну не немного, я писал даже диплом про искусство Японии в университете. Занимаясь вот японским искусством и изобразительной частью, я вижу, как Куросава берет из этого огромного наследия изобразительного искусства вот такие архетипические образы. И для него, наверное, это было очень важно, и это одна из причин, по которому все-таки в эпоху Расемона его еще не считали стопроцентным предателем. После этой эпохи, скорее всего, да.
Начиная с фильма «Идиот». А мне кажется, еще одна вещь очень важна. Изобразительный ряд связан с тем, что Куросава сам был довольно выдающимся художником. Было устроено довольно много выставок его рисунков, его раскадровок. Но вот себя как живописца он проявлял совершенно превосходно в своих поздних картинах. Ведь цвет там невероятный. Но при этом Куросава, если так можно сказать, Куросава-график вот в этом черно-белом кино совершенно потрясающе играет со светом и тенью. И интересно, что у киноведов существуют даже споры на тему того, что там свет или тьма символизирует добро, а что символизирует зло вообще. Есть разные концепции на эту тему. Вот в конце, на самом деле, заходит солнце или солнце показывается, дождь – это тьма, или наоборот, это дождь смывает как бы всю эту ложь и показывает человека таким, какой он есть. То есть вот эта многозначность, возможность трактовок, она во всех ситуациях существует. Кстати говоря, Кирилл Ильич сказал про женщину, все это так, действительно, она представляет в разных своих возможных амплуа, и абсолютно порочные, и жертвы несчастные, по-всякому. Но с мужчинами происходит более интересная трансформация. Вот в начале нашей передачи мы слышали заставку, в которой замечательный Лев у нас рычит. Ведь Тосиро Мифуне ему, значит, посоветовал Куросава, который с ним уже не первый, не второй раз работал, чтобы он свою мимику и голос позаимствовал у льва. И тот действительно рычит там постоянно. И это сначала выглядит очень карикатурно. И это не выглядит как такая психологическая достоверная игра. То есть он все время орет, странно себя ведет на суде. Даже настоящий разбойник так не может себя вести. Но потом мы к финалу понимаем, что он врет. И что он хочет представать таким архетипическим, как говорит Кирилл Эмильевич, грозным, свирепым разбойником, который поддается этим чувствам, которые изнутри разрывает. Вот увидел женщину, захотел изнасиловать, увидел мужчину, захотел с ним подраться и его победить. На самом деле все это не так. И последний рассказ, рассказ «Дровосека», который все-таки ближе всех к реальности, это тот рассказ, в котором все трое предстают в самом неблаговидном свете, когда никто из них не пытается себя выгородить. А потом мы узнаем, когда мы узнаем, что Дровосек украл кинжал, понимаем, что и он тем же самым миром мазан. Так вот, выясняется, что женщина переметнулась от одного партнера к другому, что после этого мужчины абсолютно не хотели за нее драться, но она их стравила, заставила драться. Дальше показана эта драка. И если мы видим их сражение в начале, очень хорошо поставленное фехтование, очень красиво в лесу, в первом рассказе, рассказе вот этого воителя, бандита, то в конце они друг от друга убегают. Они драться не хотят вообще. И это совершенно комический момент, потому что свирепый разбойник и благородный самурай, во-первых, им эта баба совершенно уже неинтересна. Во-вторых, никому из них умирать не хочется. И непонятно, из-за чего они вообще дерутся. И умирает самурай, можно сказать, случайно.
Хотя
они
говорят другому, забери ее.
Какая охрененная история, я вам скажу.
Совершенно
очень
верно.
Поучительная история. Поучительная.
Крайне поучительная. И поэтому то, что начинается с неких штампов, свирепый, невыдержанный разбойник, благородный, готовый с собой покончить самурай, и жертвенная слабая женщина. Заканчивается, что все это не так, и все неправда, и даже бедный, но правдивый дровосек, на самом деле он жулик, он вор, И только взяв, установив этого несчастного ребенка, он отчасти, ну, в глазах зрителя, в глазах режиссера, чуть-чуть вот это приводит к какому-то маленькому катарсису.
Несколько сообщений есть. Я прошу прощения, просто я боюсь, что мы не успеем. Мы просили слушателей прокомментировать. Тамара Ивановна пишет: вопрос Антону и Кириллу. Герои Куросавы очень часто смеются, и не только от радости, как мы привыкли. Они выражают смехом самые разные эмоции: и торжество, и раздражение, и злость, и многое другое. Как вы считаете, это режиссерская находка Куросавы или специфическая японская манера поведения?
Я думаю, что это скорее специфическая японская манера поведения, несколько утрированная Куросавой. Когда он это уловил, он на этом стал акцентировать внимание. В принципе, смех в японской культуре в этом плане играет несколько иную роль, нежели он играет в европейской.
И в том числе угрожающий. Вот Мифун очень в этом хорош.
Оксана пишет: разбойнику Куросава удивительно поэтичный. Как он говорит, был жаркий день, и вдруг повеяло ветерком, мимо него проехала загадочная женщина под вуалью. И заключал
вот. Между прочим, вот эта вот деталь, то, что она под вуалью, это что типичная, действительно такая поэтическая деталь, что женщина, лица мы ее сначала не видим, и она поэтому полна очарованием для разбойника, он не знает, какова она, и поэтому ему захотелось ее покорить, и он это сделал таким простого показательным образом на глазах у мужа, ей овладел, а потом выясняется, что это все тоже не совсем так, и эта вуаль абсолютно исчезает, потому что, в сущности, весь этот фильм, весь сюжет — это сдергивание вуали, не что иное, потому что все время понимаем, что они, как в театре, пытаются из себя что-то такое изобразить, и этот деланный смех и деланное поведение в том числе именно об этом свидетельствует.
Но героиня Матико Кё предвещает все-таки Жанну Маро и Монику Витти как сильных женщин против слабых мужчин.
Вот, кстати говоря, вопрос из Саратовской области пришел на СМС-портал. Добрый вечер, а есть ли похожее, более современное кино? Уж не знаю, слово «похожее» к чему применить, но...
Ну, это с эффектом Росимона.
Ну, с эффектом Росимона современного очень часто упражняются режиссеры в такого
постоянно
рода сюжетах.
Даже сериальные больше режиссеры.
Вот. Ну, и сериальные тоже. И в кино тоже есть. Есть люди типа Дэвида Финчера, которые как бы работают со всеми этими механизмами. Но открытие все-таки было совершено в Росимоне.
Нет, но я могу назвать, если говорить об азиатских фильмах, конечно, выдающийся фильм тоже «Герой нашей сотни», хотя с другой картиной, китайца Джана Имоу под названием «Герой». Это фильм, где рассказано 4 разных истории, то есть одна и та же история с 4 разных точек зрения. Только там, только в фильме Джана Имоу повышается градус благородства, а не градус подлости, как в и низости человеческой, как в фильме Куросавы. И у Джана Имоу все это заканчивается довольно плачевно, гибелью главного героя, который кладет себя на алтарь государственности китайской. А тут все заканчивается все-таки довольно светло и гуманистично.
Но если придут еще вопросы, сразу же после некоторой паузы мы их зададим нашим гостям. И есть личный, Антон, тебе вопрос от наших слушателей.
Великая сотня 20 века.
Очень на хороший вопрос нас один из слушателей навел. Он пытается добиться названия картин современных с приемами, вот, о которых мы сейчас говорили. А потом мы пришли сейчас к выводу, что он совсем не несовременный фильм. Да, Антон?
Ну, а что такое современный, несовременный?
Ну, хочется в цвете человеку посмотреть. Понимаешь, не черно-белый, не такой вот, не знаю, скучный, как может показаться.
У нас есть один специалист по раскрашиванию фильмов черно-белый.
Да у нас таких специалистов тут полный вообще, это самое, полный город. Да нет, я думаю, что ни один человек в здравом уме, если он не там 10-летний ребенок, не заскучает, смотря Росимон. Мне трудно себе это представить. Совершенно
вполне современный фильм, несмотря на то, что там герои...
Взаимоотношения очень современные.
Но это фильм о том, что такое мужчина и женщина. А фильм о том, что такое...
О коварстве.
Об эгоизме, скорее. Больше всего он об эгоизме. Потому что отношение людей друг к другу, даже когда кто-то хочет кого-то убить или кем-то овладеть, это всегда страсть человека друг к другу или друг против друга. А это фильм о том, что в конечном счете каждый сам за себя. И никто не хотел никого убивать, там, насиловать, красть. Что все это просто как-то само собой так грязненько мелко получилось, а никто и не хотел. Они с удовольствием, эти все 3 человека бы разошлись с разных сторон.
И забыли, что было последнее.
И Дровосек тоже не хотел на все это смотреть. Кстати, еще одна вещь, которую мы не сказали, я просто...
Даже как зритель может не захотеть.
Ну, зритель может не захотеть, все-таки не зная, что это такое. Потому что повторяю, что... Это фильм о человеческой натуре. Такие фильмы всегда интересно смотреть. Это вот настолько просто, как мне кажется.
Это такая же замочная скважина получается вот немножко.
Не без того. Да. Это, конечно, вы...
Кино всегда замочная скважина.
Сейчас смотреть будем сами на себя, по всей видимости.
Но это вуайеристское кино. Это же мы подглядываем за сценой изнасилования, не забывайте. Причем несколько раз подряд. Так что этот момент тоже...
А какой вещи мы забыли сказать? Ты только что
начал... Про музыку забыли сказать.
Ах, да.
Там замечательная совершенно музыка. Причем интересно, что Куросава многократно говорил, как ему жалко, что кончилась эпоха немого кино, насколько он вдохновлялся немым кино, когда он делал «Расимон» в частности и многие другие свои фильмы. Все эти преувеличенность, иногда театральное поведение его героев тоже восходит к немому кино, но при этом, я не говорю про как бы звуки или про звуки голоса, хотя все это крайне там важно, но конкретно музыка Фумио Хаясаки, она тоже кажется абсолютно восточной японской музыкой, в то время как основа для нее – это «Болеро» Равеля. И вот на примере этого мы опять видим, как западное и восточное, вообще у Куросавы, и в этом фильме в частности, они сливаются в такой гибрид, который невозможно расчленить. И поэтому вот в этом кривом зеркале японцам кажется, что он предатель родины, перебежчик на Запад, а западные люди смотрели на него десятилетиями, как на классического, настоящего, вот настоящий японец — это Куросава, настоящий японец — это Мифуне. И вот эти вот герои его, кричащие, хохочущие, значит, рвущие рубаху на груди, они были для них японцами. А вот интересный момент, Кирилл Ильич, как вы думаете, а почему до такой степени Куросава был подсажен на русскую культуру? Не на европейскую, ну, Шекспир, ладно, но именно на русскую. Почему Толстой и, этот самый, и Горький, и Достоевский просто его не покидали? Хотелось все время ему в японских декорациях, с японскими актерами, японскими персонажами все эти... Ну, даже европейской культуры не очень-то трогаемые истории пересказывать и пересказывать.
Ну, не забудем о Тайге Дерсузалу.
Да, Дерсузалу, он же снял еще и советский фильм, действительно.
И получил за него Оскара, между прочим.
Между прочим, да.
Вот. Мне кажется, что это опять-таки такая вещь, которая связана с тем, что Россия и российская культура находятся между Востоком и Западом. И восточные традиции, в частности, вещи, которые связаны с проникновением в некую атмосферу, психологию, в то, что достаточно прагматичная западная цивилизация оставляет на периферии своего внимания. Вот. Так же, как ему очень близок был Шекспир тем, что это были страсти, борьба, единоборство. И точно так же русская культура была для него близка тем, что это размышление, это истина, которая не всегда очевидна, это проблема выбора, перед которым стоит человек. И, конечно, идет в исполнении Куросавы не случайно считается одной из лучших, если не самой лучшей экранизации Достоевского. Не все знают, что фильм «Жить» вдохновлен смертью Ивана Ильича, но если ты это знаешь, то это просматриваешь достаточно четко. Ну, менее как бы известна как картина «На дне», но здесь есть связь с интересом Куросавы к жизни низов, вот бандитам и Мифуне, вот этот весь слой. Поэтому именно вот такая перекресточная, что ли, специфика русской культуры делала его для Куросавы особо близкой. То есть это была бы вроде Европа, а вроде бы немного и не Европа тоже.
А насколько коммерческо успешные фильмы Куросавы?
Безумно успешные. Безумно успешные, с каждым годом все более успешные. По-моему, трудно переоценить успех таких картин, как «Телохранитель» Йоджимбо или, собственно говоря, картина «Семь самураев». Это абсолютные хиты.
Вот, Расимон тоже. Но у него картина с очень длительным дыханием. Они очень долго смотрятся. И вот в самое ближайшее время будет вот, на фестивале во Владивостоке будет показана картина его «Мададайо», последняя картина. Вот, мы сейчас показали три неизвестных картины на московском фестивале. Одну не удалось просто достать, договориться вовремя. Это картина, которая значительно менее известна, чем его классические произведения, но которые почему-то живут и почему-то вызывают интерес, в том числе у молодых зрителей. Поэтому я думаю, что именно у долгожительства успех картин Куросавы безусловен.
Ну и к тому же я со своей колокольни немножко на эту ситуацию взгляну. Мой любимый современный японский режиссер Такеси Китано, вне всякого сомнения, самый известный сейчас японский кинематографист во всем мире, считает своим ментором, учителем и вдохновителем именно Куросаву. Причем, хотя Китано довольно поздно начал делать фильмы, в конце 80-х годов, престарелый Куросава успел его увидеть, они успели встретиться, он успел его благословить, сходя в гроб буквально. И есть даже запись их беседы друг с другом, где выясняется, что вот эти методы, которые самоучка Китано, методы работы с актерами, например, никогда с ними не репетируют, с первого дубля все делают, ничего им особенно не объяснив, а потом при монтаже все это доделывают. Что на самом деле подобной методологией классик Куросава тоже пользовался. И не случайно фильм «Затоище», самый успешный коммерческий фильм Китано, это дань почтения на самом деле не фильмам про «Затоище» старым, их было много, а «Семи самураям». И даже он спрашивал благословение у дочки Куросавы для этой всей истории. То есть дело Куросавы живет и процветает.
Ну, мне кажется, что после этого нашего сегодняшнего приятного разговора об этом кино обязательно кто даже, может быть, и не хотел, и никогда не знал, захотел и узнал. Такой философский универсальный смысл этой картины. Вопрос Антону Долину, личного характера, очень быстро, Антон. От Лао Вашу пишет тебе: в поисках хорошего кино, честно смотрю все, что вы рекомендуете на «Маяке». Понимаю, надо, заставляют. Но что вы смотрите дома, запершись. Спасибо.
У меня дом, ну, хотелось бы сказать что-нибудь очень интимное, но на самом деле у меня не очень большой дом, там двое детей, одному 8 лет, другому 7
смотри
месяцев.
Смотри сначала на него, потом на другого.
Вот, если я включаю какой-нибудь фильм, то старший ребенок тут же прибегает со мной его смотреть, поэтому ничего специфического или неприличного смотреть не могу, иначе он заставляет меня все это выключать.
«Бойцовский
поэтому...
клуб» вошел в твою сотню?
А вошел. У меня есть «Финчер», есть «Бойцовский клуб», обязательно со временем перейду к этому, как мне кажется, дико важному фильму.
Большое спасибо Антону Долину, большое спасибо киноведу Кириллу Эмильевичу Разлогову. Надеюсь, в ближайшее время мы как-нибудь обязательно еще раз встретимся.
Обязательно.